Я помогаю людям, которые бегут от войны с территории Украины. И ко мне подошли две трансгендерных женщины. Они просто со мной захотели побеседовать.
И вдруг главный хранитель поворачивается ко мне. Это говорит: Коля, ты не знаешь, как пидорасами становятся? И она мне списала всю дверь и даже стены вокруг двери.
Но мои страдания невинные, как геи, ничто, когда люди страдают во время войны, невинно попадая под бомбу. И ты начинаешь с ними разговаривать, а они тебя не слышат. Они, вот ты смотришь им в глаза, а они тебя не видят. Таких людей очень много. Большая часть таких людей, которые вот...
Квир-беседы.
Мне кажется, в русскоязычном Берлине Колю знают все. Сам Коля, складывается такое впечатление, тоже всех знает. Границ для него вроде бы не существует. Коля способен связать всех со всеми, и препятствием не являются ни различия в доходах, ни принадлежность к разным стратам, ни особенности образования, ни специфика профессиональных или личных интересов. Судя по Фейсбуку Коли, он бывает всюду, готов разговаривать со всеми. В клубе или на демонстрации, на университетской кафедре или за кухонным столом. Аналитик искусства по призванию, он и саму свою жизнь вьет так же сложно, как орнамент, специалистом по которому является. Сегодня протестное шествие, завтра проба на эпизодическую роль в кино, затем ученые рассуждения, что такое порнография, а далее мероприятие, напоминающее о важности исторической памяти. Коля не просто известный в Берлине русский. Он пример открытого гомосексуала, который готов говорить о ценности квир-чувства. Он же правозащитник по призванию. Кажется, если сказать Коле, что где-то кого-то обижают, он немедленно отправится туда, на защиту. Я поговорил с Николаем Ивановым, 46-летним искусствоведом из Санкт-Петербурга, который последние 5 лет живет в Берлине. По результатам наших встреч могу смело утверждать, это тот редкий случай, когда в выражениях можно не стесняться. Коля достоин всяческих похвал. Меня зовут Константин Кропоткин, я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем. Здравствуйте.
Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хиршфельда.
В этот день жилеты выдавали зеленые, елочного цвета. На Коле, двухметровом мужчине из бывших спортсменов, униформа едва заметна. И не очень-то спасает надпись на груди. На обрывке клейкой ленты указано, что Коля говорит на английском, немецком и русском. С середины марта он работает волонтером на центральном железнодорожном вокзале Берлина. Сейчас апрель. Война в Украине идет уже почти 2 месяца.
Я помогаю людям, которые бегут от войны с территории Украины. Да. Каждый день наша помощь слегка видоизменяется из-за того, что совершенствуется волонтерское движение, организованное на вокзале, что-то постоянно улучшается. Встречаешь людей, спрашиваешь, что им надо, куда они дальше едут. И в зависимости от этого разводишь их. Если, например, они предпочитают ехать дальше, а поезд, который у них, например, во Францию или в Нидерланды, на следующий день, то ты их отводишь в так называемую белую палатку, оттуда их отвозят дальше в Тегель, где сейчас развернута такая огромная ночлежка. Залы бывшего аэропорта разбиты кроватями, там по 500 человек, да, в одном помещении ночуют, и затем их оттуда, из Тегеля, в зависимости от того, куда они едут дальше, да, развозят.
Прежде чем получить жилет волонтера, Коля сдает экспресс-тест на коронавирус. Результат нужно немного подождать, в это время мы с ним и разговариваем. Мы сидим на вокзале, в самом дальнем углу огромного помещения, где беженцам раздают еду и предметы первой необходимости. На мой взгляд, все работает слаженно, небольшие очереди, никакой суеты. Коля объясняет.
Ну, теперь это уже такое, я так понимаю, государственным образом организованное волонтерское движение. И, например, отстроен детский уголок, да, и раньше он был какой-то такой неказистый, сейчас он уже за мощными белыми стенами, где можно матери с ребенком переночевать. Централизованным образом собирается помощь, которая вот раздается волонтерам. Это одежда, там поломанная. Вместо поломанных чемоданов новые чемоданы, да, гигиенические принадлежности, кейтеринг тоже, это уже понятно, что это не частных рук дело. Хотя, конечно же, любой человек может прийти и пожертвовать что-то. да, но уже не сюда, не на вокзал, да, а в специальные пункты сбора, да, вот этой помощи, где он тоже сортируется волонтерами, потом уже распределяется по тем местам, где находятся беженцы.
Нынешняя деловитость, с какой беженцам оказывают помощь, не упала с неба. Таков результат упорных тренировок. Государственные структуры, общественные организации, работая сейчас, опираются на опыт последних лет. С 2010 года Германия приняла около 800 тысяч сирийских беженцев.
Тогда были развернуты все эти пункты, и тогда была отлажена система там, социальной помощи, врачебной помощи, питания. Опыт есть. Поэтому и ты замечаешь, как волонтер, это каждый день, что что-то новенькое привносится, и ты уже не так хаотичен. И люди, которые хотят оказать помощь извне, они понимают, что их вообще-то их даже иногда это даже пугает и сердит, что они пришли помогать, а им говорят, ваша помощь не нужна в таком виде, в котором вы ее предлагаете. Ну, например, вот встать теперь с табличкой, что я приму там семью из 2-3 человек, уже невозможно. Это уже нет. Нужно регистрироваться через сайт. Да и то через сайт вряд ли уже ты получишь какую-то семью, потому что уже нет такого доверия. А что там за квартира у тебя? И государство предпочитает уже пускать беженцев, да, вот по тем каналам, да, где они могут жить в безопасности. Потому что были случаи, когда, ну, нам, по крайней мере, сообщают они как волонтерам каждый день, что к украинским женщинам, особенно одиноким, подходили, какие-то люди уводили их, и, может быть, там какие-то сомнительные места, куда они попадали. И даже был какой-то человек арестован из тех, кто пытался увезти украинку к себе домой.
Коля смотрит в телефон. Пришел результат теста на коронавирус. По счастью, отрицательный. Он идет за волонтерским жилетом, а я вместе с ним. За одной из стоек он вписывает себя в какие-то списки, получает амуницию. Сегодня волонтерам со знанием русского выдают зеленые жилеты, а прежде были оранжевые. А еще у него нашлепка на плече. Что она значит?
Жилеты маркируются ежедневно особой пометкой, чтобы полиция видела, что жилет прошел через волонтерскую службу, где человек регистрируется, где известно его имя, фамилия.
Людей в специальных жилетах на вокзале видно там и сям. Коля объясняет. Лимонно-желтый для тех, кто говорит на немецком и английском. Люди в розовых жилетах стоят в строго определенных местах, исполняя роль регулировщиков и охраны. В красном – медики для экстренной помощи, в фиолетовых жилетах – психологи.
И хаос уходит, да, потому что люди, ну, приходили в первые дни, заваливали здесь весь перрон шоколадками, да, и совали их всем прибывающим беженцам. А нужны ли им шоколадки в таких объемах, по 3 килограмма? Да, ну, может быть, им что-то еще нужно, другое, или каким-то, или тот шоколад, но меньших размеров, а лучше суп.
Следуя за Колей по вокзалу, я не могу не заметить радужных флагов. Пройдя по ним, оказываешься возле стола, где дежурят представители организации «Квартира», специально для ЛГБТ-людей. Коля продолжает.
Я в первые дни надевал, вот здесь я брал у ЛГБТ-столика такой маркет, стикер, что я ЛГБТ и фемпомощь оказываю, и ко мне подошли две трансгендерных женщины. Они просто со мной захотели побеседовать. Да, они из Киева, и, да, и вот. Они отлично знали, куда им дальше ехать, они уже себе все нашли, они просто подошли ко мне вот поговорить.
Коля уверяет, что среди волонтеров много представителей квир-сообщества. Другое дело, что радужных флагов они с собой не носят. Работы на вокзале много, тут не до символики.
ЛГБТ очень хорошо понимают, что такое путь дискриминации. Очень хорошо понимают, что на определенном этапе просто необходима помощь извне людям, которые находятся в каком-то ущемленном положении, которые страдают. Да, у них вот такая рана, она такая вот незаживающая, она вечно пульсирующая. Я понимаю, да, на своей собственной жизни, что значит, да, вот такое ущемление, когда ты страдаешь невинно за что-то. Но мои страдания невинные как геи, ничто, когда люди страдают во время войны, невинно попадая под бомбы.
Коля и сам в некотором роде беженец. Из Санкт-Петербурга в Берлин переехал в 2017-м. После вступления в силу российского закона о так называемой пропаганде гомосексуализма, питерскому искусствоведу пришлось задуматься о новом месте жительства. Коля, он же Николай Иванов, один из крупнейших в России специалистов по орнаменту.
Квир-побеги.
В Берлин Коля попал как человек творческой профессии. Путь не самый рядовой. Для получения так называемой визы фрилансера пришлось доказывать свою значимость для культуры Германии. На оформление документов ушло около года. Для визы он собрал 36 страниц с подробным описанием научной деятельности, выпущенных монографий, а также соображений, как много приобретет немецкое искусствоведение с его переездом в Берлин. Путь каменистый. Коля, почему ты решил уехать?
Конечно же, Крым, да, это было прямо вот такая разделительная черта. И начало войны с Украиной, да, гибридной войны на востоке Украины. Это прям поделило людей. Но до этого был гомофобный закон, и он обозначил уже мне какую-то новую совершенно мою позицию в обществе и в глазах людей, которые вдруг стали не стесняться проговаривать, да, которые раньше молчали, они вдруг стали мне проговаривать то, что они думают по поводу меня, и меня это стало отрезвлять.
В Санкт-Петербурге Николай Иванов работал в двух творческих вузах, некоторое время был даже заведующим кафедрой. Он вел специализированные курсы для промышленных дизайнеров, художников по стеклу и металлу. Тревожные сигналы начал получать еще в 2012-м, во время обсуждения закона о запрете на пропаганду гомосексуализма. Уже тогда зазвенели первые тревожные звоночки. Оскорбительное письмо от бывшего одноклассника, ставшего священником, публичное сообщение коллеги-философа, что гомосексуальность противоречит природе. Бывало и так, что Коля приходил в гости, а хозяева, люди-ученые, начинали спрашивать, можно ли гомосексуализм считать социальным явлением. Но прежде они отправляли в другую комнату своих несовершеннолетних детей.
Я за год, наверное, или за два, за три потерял. Я как-то считал, сколько, а потом... Что считать, потому что число стало нарастать. 15 человек, товарищи, знакомых и даже близких друзей, которые вдруг переменились в отношении ко мне, и они первые сделали это, да, я оставался таким, как и был. А мой образ, да, гомофоба, это не купник с веселого поселка, который сбито идет, одетый в форму Adidas. Нет. Мой образ гомофоба, который чаще всего ранил меня, это 40-45-летняя женщина, образованная, кандидат или доктор наук, имеющая многих детей, которые останавливает меня и начинает мне что-то рассказывать про жизнь, пытаясь меня вылечить, исправить, указать на мои ошибки.
Подобные разговоры становились все чаще и разнообразней. И это при том, что Николай Иванов не был открытым геем. Свою частную жизнь он проживал сугубо частным образом. Говоря квир-языком, это был аутинг, принудительная огласка. Люди посторонние принялись вдруг усиленно интересоваться личной жизнью Коли Иванова. Его разрешения никто не спрашивал.
К примеру, сидим мы на дне рождения одного, да, кандидата философских наук. И нас там, по-моему, 13 человек, все преподаватели вуза, все со степенями. Поворачивается ко мне такой неовигильянец Иван Потапопов. Тоже кандидат наук, преподаватель в ДИТМО сейчас, по-моему. И... громко говорит, ну, Коля, расскажи нам, каково это в жопу-то пердолиться. Вот. И я тогда был, как бы сказать, закрыт. Я не очень понимал, что на это отвечать, как я должен на это реагировать. Я с этим встречался постоянно. Мне постоянно говорили, ну, что его слушать, он же пидор. Сидим мы в музее уже, да, заслуженный работник культуры, главный хранитель, директор музея, хранителя, весь отдел науки, у каждого, да, свой... А фонд, там четыре хранителя. Встречаем Новый год, обсуждаем одного из самых крупных вкладчиков и организаторов музея, ну, как обычно, формирование музейной коллекции. Вспоминаем, что его, это о Пловцове речь, вспоминаем, что один из его сыновей, Александр Пловцов, который служил в Белой гвардии, был геем. Это проходит по воспоминаниям. И что он пытался там в войсках Юдинича подобраться к Петрограду, освободить его. И с хохотком начинает говорить о том, что он гей. И вдруг главный хранитель поворачивается ко мне, и причем я абсолютно закрыт, никто про меня ничего не знает. И говорит, Коля, а ты не знаешь, как пидорасами становятся? Я думаю, что это такая вот не то что пика, это даже какое-то копье было мне в этот момент брошено. Я сказал, что ну я не знаю... сказал я.
Были и домогательства. Коля вспоминает пару случаев, когда его пытались перевоспитать. Аж две знакомые женщины, каждая в свой черед, предлагала сексуальные услуги. Они полагали, что геем становится только тот, кто не встретил настоящую женщину. Сам Коля расценивает это как попытки изнасилования. И особо отмечает факт, что посягательства позволяли себе православные. Люди верующие, по его словам, особенно агрессивны в своей гомофобии. Примеров обратного у него было немного. Точнее, всего один.
Из этой, например, огромной православной тусовки интеллектуалов всего одни простые люди, всего одна, да, пара, Рома и Лена, вот такие искренне православные, такие прям ходившие каждый день в церковь, они мне сказали фразу, от которой расплакался. Сказали: «Коля, вот на вас сейчас гонение, но мы тебя любим». И они сказали: «Это первое». Это было потрясающе.
Коля рассказывает без особых эмоций. Он излагает факты и в переживаниях личных, оставаясь ученым. Он пытается объяснить происходящее, а не только его принять. Он вспоминает, что далеко не сразу научился держать удар. Например, в разговоре публичном спрашивать оппонента, как гомосексуальность коррелирует с нормами научного знания.
Когда среди друзей я говорил, что я гей. Но мне было тяжело говорить это, когда я еще не сделал камин-аут и ничего, и нужно было говорить, что я гей. Так нужно было приступить, нужно было поднабрать это количество этих случаев, которые нарастали, они тебя продолжали пикировать. И нужно было как-то занимать свою позицию. В каком-то смысле вот эти люди своими атаками, они меня выписали. Что я наконец-то, да, осознал это, что нужно, и занял ту позицию, которую я сейчас имею, позицию открытости. Потому что пока мы молчим, пока мы не сообщаем об этом, да, это болото будет зарастать ряской.
Открытость уже тогда стоила Коле работы. Особенно это касалось сотрудничества с институциями, которые занимаются православной культурой. Гомосексуалов там, по словам Коли, хватает, но нравы такие, как в свое время в американской армии. Не спрашивай, не говори.
Они мне многие говорили, что, ну, Коля, когда там куда-то шли, ну, вот это реставратор, или там звонарь, или там батюшка, ты, пожалуйста, об этом не говори. Молчи об этом. Есть такая еще форма гомофобии, когда ты понимаешь, что ты лучше своей профессии, но вдруг тебе кто-то отказывает, и ты перебираешь в голове варианты, что же ты должен сделать, чтобы стать еще лучше, чтобы тебе не отказали в следующий раз, и ты понимаешь, что нет причин отказа, кроме одной. Тебе отказали только по одной причине, потому что ты гей.
Гомофобия на работе была более-менее припудренной. Этой агрессии Коля научился противостоять. Но наступил момент, когда неприязнь стала бытовой, частной. Близкие друзья, которые приходили в гости к Коле, не нравились соседке. Она приняла меры, как умела.
В доме соседка моя приклеила листочек, написала коричневым под цвет говна, естественно. Фломастер написала: здесь гей-инфекция, пидорас, лечить в больнице. И она мне списала всю дверь и даже стены вокруг двери. И она настучала на меня даже в полицию, что здесь живет гей, и у него гей-бордель. Поэтому участковый пришел и стал проверять. Он сказал, что вот поступила жалоба, что у вас здесь собираются. Это завкафедрой был, я показал ему книги, и он все мгновенно понял, да, и встал на мою сторону и сказал: вы знаете, ну вот вам нужно что-то с соседкой делать, да.
У гомофобии, которую Коля пережил в родном Санкт-Петербурге, была и своя позитивная сторона. Он сделал камин-аут перед мамой, и она его поддержала. Он стал искать людей из ЛГБТ-сообщества, и там нашел понимание.
У меня, с другой стороны, появилось больше интеллектуалов геев, которых я стал воспринимать как свою семью. Да. И вот здесь-то как раз, вот, может быть, сформировано было изнутри, да, то, что часто презентируют как гей-лобби. Да. Я тут понял, что люди, объединенные одной судьбой, да, вот дискриминация, страдания, развитие стигматизации, они в каком-то моменте начинают помогать друг другу. Мы пытались составить какой-то катехизис, да, ответов на вопросы, типичные вопросы гомофобов. И получалось иногда, да. Кстати говоря, в каком-то смысле я согласен, да, что это было очень важно при борьбе. И теперь я благодарен всем тем людям, которые меня унижали, оскорбляли, вводили на чистую воду, пикировали со всех возможных сторон. Да, потому что это позволило мне определить себя, сформировать себя.
К Квир-беседы.
Мы с Колей снова на Берлинском вокзале. Он рассказывает, что в своей съемной квартире уже принял 7 Это гомосексуалы, недавно вынужденные покинуть Россию. О работе пишет и в Фейсбуке, что добавляет хлопот. У Коли просит совета снова и снова. Как получить визу, куда ехать, к кому обратиться. Всегда неравнодушный к людским бедам, сейчас он, кажется, 24 часа в сутки оказывает помощь. Коля объясняет. Экстремальная ситуация требует экстраординарных усилий. На войне как на войне.
Да, я никогда в жизни не испытывал такого мощнейшего эмоционального удара. Да, никогда ничего не переживал. У меня были какие-то, конечно, потрясения, горе, страдания были в моей жизни, но вот такой концентрации события, которые сжигали мои эмоциональные переживания, эмоции, и на которые я так остро реагировал, такого еще не было в моей жизни. И я уже как-то уже пришел в себя, да, я понял, что я могу делать сам для того, чтобы войны не было. Да, вот на своем маленьком участке вот волонтеры здесь на вокзале. А те встречи, которые у тебя были там запланированы за пару недель, которые были связаны с тем, чтобы посидеть с кем-то в кафе и поговорить с каким-то приятелем, которого ты давно не видел, то ты их теперь отменяешь и говоришь, что лучше я пойду поработаю на вокзале, например.
Работы в России у Коли больше нет. Еще недавно он мог выпускать там научные труды и сотрудничал с крупными музеями. Сейчас услуги человека, который не скрывает антивоенных взглядов, могут расцениваться как потенциально опасные для российских культурных институций. Свою роль играет и растущая виртуальная слава. Еще до войны Николай Иванов запустил собственный YouTube-канал, но, начав говорить об искусстве, снова оказался в поле общественно-политическом. Его самое знаменитое выступление – анализ интерьеров дворца, который, как утверждается, построен для президента России Владимира Путина. Коля, а что сейчас с твоим YouTube-каналом? Ты будешь его обновлять?
Я не мог говорить некоторое время и был ошарашен, думал, зачем это все, да, все, что связано с искусством. А сейчас мне пишут люди, вот вчера, например, двое написали из Израиля, из России: Коля, а пожалуйста, сообщи что-нибудь, напиши, сделай вот какую-нибудь передачу по искусству. Давай нам искусство, потому что оно необходимо нам сейчас, оно как вот как какой-то лечебный субстрат, потому что каждая из новостей, которая сейчас всплывает, она продолжает взрывать мозг. А вот то, что каким-то образом бы сбалансировало, ну не развлекло, а просто сбалансировало, а искусство может это делать.
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
Аутинг. Гомофобная травля. Нежелание скрывать свою гомосексуальность. Эти переживания сказались и на профессиональных интересах Николая Иванова. Он уверен, если художник был, скажем, гомосексуален, то профессиональная честность обязывает исследователя говорить об этом.
Но я теперь обращаю особое внимание на то, каким образом проговаривалась в течение этих эпох, да, квир-повестка, каким образом она проступала на поверхность, через какие намеки, как вот выглядели эти верхушки айсберга, каким формам они могли прибегнуть, чтобы рассказать о том, кто они есть внутри, потому что это все часть так называемого внутреннего мира. Да.
Слушая Колю, мне хочется думать, что знаток своего дела не может быть плохим человеком. Сам профессионализм требует ясности ума, точности в категоризации, а это, как представляется, означает и четкость в разграничении добра и зла, хорошего и плохого. И в этом смысле логично, что профессиональная честность привела Николая Иванова в экспертизу. Больше 10 лет он занимается тем, что помогает людям, которых в России судят за искусство.
Честно говоря, на этой профессии не учат. Это нужно какую-то гражданскую позицию иметь, да, и быть при этом кандидатом или доктором искусствоведения. Сейчас сложновато найти кандидата и доктора в Петербурге или там, в Москве или в крупном городе, который бы поддержал оппозиционную повестку и вписался бы в защиту художников, кроме тех, кого мы уже знаем. Потому что это реально сильная потеря лица. Да? Люди сразу же поймут на работе, если ты там в музее защищаешь, регулярно защищаешь оппозиционных художников или просто людей, которых там за мультфильмы, за кино, за фотографии преследуют. Это немножечко что-то странновато. Это стало бы ты занимающейся политической деятельностью. Так можешь подумать руководство и видоизменить отношение к тебе. В моем случае все было окей. Я подписывал эти экспертизы, не ставя в известность свое руководство, действуя как вот, ну, кандидат искусствоведения, заверял там свою подпись в отделе кадров, пока это нужно.
Почему художника следует оправдать? Почему он не подлежит суду? Об этом Николай Иванов писал в своих экспертных заключениях по самым разным поводам. Тут арт-группа «Война» и акционизм Петра Павленского. Он же выступил на стороне Юлии Цветковой. Фактически с экспертизы Иванова началась общественная кампания по защите ЛГБТ и фемактивистки из Комсомольска на Амуре.
Я был первым искусствоведом, кого позвали написать экспертное заключение по поводу изображений, которые были предъявлены Юле за пропаганду порнографии. Юля сделала ВКонтакте паблик, назвала его «Монологи вагины», и она там опубликовала, регулярно публиковала, да, вот, размышления о женском теле. Туда попали рисунки и профессиональных художниц, и простых людей, которые Юля находила там по всему миру. В частности, несколько рисунков вагин она взяла с сайта The Guardian. У них есть там такой маленький подотсек, куда может зайти любой и залить свой собственный рисунок вагины. 13 таких скриншотов сделала прокуратура и предъявила ей обвинение вот, в распространении порнографии. Она живет в Комсомольске-на-Амуре, это далековато от больших городов, поэтому она вынуждена сражаться фактически в одиночестве. Дело стало громким, оно одно из самых громких, да, в России, вот, связанных с изображением. Вслед за мной потянулись туда и другие.
Дело Юлии Цветковой не закрыто и по сию пору. Решение суда она ждет уже 3 года. В поддержку Юли собрано больше 250 тысяч подписей, но ВОЗ она не там. И, увы, то, что казалось абсурдным еще недавно, после вторжения российских войск в Украину, стало казаться скорее правилом современной российской репрессивной машины. Но есть ли вообще какой-то толк от независимой экспертизы? Коля отмечает, что больше половины дел, по которым он выступал как искусствовед, либо были прекращены, либо закончились оправдательными приговорами. Показателен случай трансгендерной женщины Мишель из Брянска.
И она публиковала, да, ВКонтакте 4 снимка из японского мультфильма аниме, 4 иллюстрации, да, где были изображены преимущественно фантастические существа, у некоторых не было там носа, были огромные глаза, ну как это там бывает в аниме, были крылья у некоторых, рога, ну и были гениталии, например, до подбородка. И как-то пришли к Мишель домой, попросили открыть ее компьютер. И, как говорит Мишель, они, блин, полчаса проматывали эту ленту вниз. За вот это время, пока висели эти 4 иллюстрации, как потом установил адвокат, их посмотрело всего 2 человека. Сама Мишель и, соответственно, следователь.
Мишель, известного в городе врача-инфекциониста, приговорили к тюремному сроку – 3,5 года. Она была признана виновной в распространении детской порнографии. Экспертиза со стороны обвинения расценила изображения фантастических существ как детские. Николай Иванов подключился к этому делу, когда Мишель уже оказалась в мужской тюрьме. А «Новая газета» опубликовала о ней статью. В 2020 году удалось добиться пересмотра этого дела.
После второго судебного решения уже никакого тюремного срока. Она осталась, увы, виноватой. Все равно судья увидел здесь пропаганду чего-то там. Да, но это был штраф.
Не знаю, как на деле, но на словах Коля легко относится к своему переезду из России в Германию. Творческую визу, как ценному научному кадру, ему дали без промедлений. И даже не на год, как обычно, а на 3. Опыт отъезда не стал для него и опытом дауншифтинга, понижением в социальном статусе, как это часто бывает у мигрантов.
Я переехал, да, оставив всю работу, да, которая у меня там была. И я не восстановился в том качестве, которое у меня там было. Да. Я не завкафедрой, я не читаю сложнейшие курсы, я не издаю здесь такого уровня книг на немецком языке, которые у меня были там на русском. Да, этого ничего у меня нет, да, здесь. Но есть другое мое, да, постоянное присутствие, да, в сфере искусства, в которой я только, собственно говоря, и могу работать на моей визе. Я здесь каким-то другим образом себя реализовываю, как куратор, тоже как продолжающий писать на меньших объемах, да, как эксперт. Я не прыгнул с верхней ступеньки на низку, на нижнюю. А я спрыгнул с одной ступеньки на другую, совершенно другую, которая казалась мне раньше чуть экзотической. У меня было очень много стереотипов в голове по поводу того, что такое Германия, как тут все обстоит. Да? Какие-то пошатнулись, какие-то укрепились. Что-то я понял больше, чем когда я был в России и думал, что такое Германия есть. Ну, нет, это просто другая жизнь, продолжение моей собственной жизни. Самое, наверное, важное, что я осознал, что борьба за права человека действительно борьба. И вот, да, и что вот это, когда происходит что-то в обществе, что возмущает общество, нужно выходить и бросать все дела и идти на демонстрации с лозунгами, как это делают в Европе. И я понимал, что это вот просто так в руки само не пойдешь, что тебя вдруг возьмет и кто-то станет уважать. Нет.
Квир-беседы.
Мы возвращаемся на Берлинский вокзал. Одной украинской беженке Коля помог получить билеты на поезд. Другой помог в общении с немецкими волонтерами. Мне он рассказал, что у людей, работающих сейчас с беженцами, другое представление о событиях в Украине. Оно сложней, неоднозначней. Это не новость по телевизору, а живой рассказ. Не пост в соцсетях, а переживание близкое.
Ну, например, вот я встретил бабушку, и бабушка все время так была радостна. Я говорю, а в отличие от остальных, я говорю, а что у нас такое счастье, наш дом не разбомбили. Да? Вот у соседа разбомбили, а наш не разбомбили. Я говорю, а откуда вы? Ну, из Рогачевки, говорит она. Я говорю, где это? Она говорит, ну как же, вы не знаете Рогачевку? Я говорю, не знаю. Ну, это под какой-то там балкой. Ну, ж балку-то вы знаете? Я говорю, нет. Ну, это под Изюмом, уже совсем почти рассержена, она говорит. Она думает, что сгорит совершеннейшим до тупицы, не ориентирующейся в географии. Да. А я понимаю, что она почти, наверное, никогда в жизни не выезжала дальше вот своих деревень. И у нее вот весь ее космос, это вот сжатое вот это пространство географическое, совершенно очевидными и ясными названиями деревень описывается. И вот так. Но это я вспомнил более-менее оптимистический случай. Так, когда видишь иногда людей, которые вот выходит семья, мама и тоже, например, мама и тоже трое детей, и понимаешь, что они по одежде, понимаешь, что они из какого-то села, и ты начинаешь с ними разговаривать, а они тебя не слышат. Они, вот ты смотришь им в глаза, они тебя не видят. Ты их вот просто берешь за руку и ведешь. Они смотрят только в себя, и они в чудовищном состоянии такого коллапса и ступора.
Тренинг волонтеров на Берлинском вокзале недолог. Правила помощи беженцам очевидны. Задавать вопросы и оперативно на них реагировать. Куда едут, в чем нуждаются. Но есть и правила неочевидные. Нельзя брать детей и багаж без предварительного согласия взрослых. Если человек хочет нести чемодан самостоятельно, то пусть несет, так ему спокойней.
Наиболее такие смекалистые, ну, то есть быстро реагирующие на волонтерскую помощь, это люди, которые едут из Донбасса, из-под Донецка, которые уже эмигрировали 8 лет назад куда-то в Киев, или там под Луцк, и говорят, а сейчас мы едем дальше. И они просто объясняют, а у нас уже есть опыт миграции от войны, мы понимаем, как это, что это. И ты когда общаешься с ними, ты понимаешь, что, о да, они действительно очень легко уже ориентируются.
А далее мы снова идем на перрон. Коля сверяется с расписанием в специальном телеграм-канале. Там указан номер пути и количество беженцев. На этот раз их чуть больше 700. Коля говорит, что это немного, в половину меньше обычного. И так поезд за поездом, день за днем. Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+. О прошлом, настоящем и будущем.
Квиргеспрехе. gefördert von Quartira, dem russischsprachigen LGBT-Plus-Verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.